Глава шестая. Это был худой, жилистый и крайне неприятный тип. Он не стал дожидаться, когда его схватят, а встретил Чаттона двумя апперкотами, затем засадил костлявым коленом в живот. Чаттон успел откинуть голову, и второй кулак лишь слегка задел его по лбу, а от удара коленом он сумел прикрыться бедром. Чаттон ужасно разозлился за то, что за ним следили, за то, что так по-хамски обращались и пытались сделать из него дурака, за все неприятности, в которые он угодил из-за простого проявления милосердия. И он ударил жилистого типа. Очень сильно ударил. «Итак, почему ты шел за мной?» — спросил Чаттон. Удар ошеломил противника, но черные глаза по-прежнему злобно сверкали на смуглом лице. Чаттон тряхнул его. «Фарах послал тебя следить за мной. Зачем?»
«Спроси у него сам», — тяжело дыша ответил жилистый. «Я просто выполняю приказ. Он не объяснил, зачем это нужно. Отпусти меня!»
«Сначала ты мне расскажешь».
«Держи его крепче!» — крикнул Прик, но было слишком поздно.
Жилистый отдышался и завопил во все горло.
«Грабят! Убивают! На помощь!»
Крик отразился от стен соседних домов. «Заткнись!» — яростно зашипел на него Чаттон. «Закрой рот, тебе говорят!» Но дело было уже сделано. Из окон начали выглядывать любопытные, где-то отворилась дверь.
«Отпусти его!» — попросил Прик. «Он все равно ничего не знает. Ради бога, идем скорей отсюда!»
Чаттон напоследок еще раз приложил жилистого, чтобы тот, наконец, замолчал, а затем они с Приком помчались назад по переулку. Там они перешли на шаг и вскоре встретили Дока, с тревогой поджидавшего их на площади. Преследователи, если и не отстали, то держались далеко позади.
«Насколько я смог разобрать в его голове, он считает нас чудаками, по глупости связавшимися с Фарахом», — сообщил Прик. «И сам Фарах, по его мнению, думает так же. Возможно, он прав. Мне кажется, мы выглядели довольно забавно, когда пришли узнать о татуированном человеке».
«Второй еще идет за нами?» — спросил Чаттон.
«Как на привязи».
Чаттон обдумал, что делать дальше, и решил махнуть на него рукой. «Мы узнаем от него не больше, чем от первого. Подозреваю, что у Фараха просто такой принцип работы. Он подозревает каждого незнакомого человека. И все равно, черт возьми, мне не нравится, когда за мной следят».
«Мне тоже!» — проворчал Док Брюер. «Но, думаю, нам придется потерпеть до завтрашнего утра. К этому времени Фарах может что-то узнать. И в любом случае у нас не хватит денег на топливо для веселого Эндрю, пока мы не дадим представление. Возможно, и после этого не хватит, если дела пойдут плохо. Но мне кажется, было бы разумно не оставлять лугача без охраны ни на минуту».
Они направились назад к кораблю. Постепенно наступил вечер с горячим ветром и пламенным сиянием звезд. Бетта хорошо поработала, подготавливая представление. Разноцветные огни плясали на ветру, оживляя пластиковые палатки изумрудным, золотым и алым мерцанием. Сама девушка в костюме, украшенном серебряными блестками, зазывала зрителей, исполняя на помосте акробатический танец с булавами и обручами. Она не была такой уж превосходной гимнасткой, но ее гибкая легкая фигура и яркая индивидуальность приковывали внимание публики. Затем, когда она немного разогрела толпу, к ней подошел Шемси и начал подбрасывать девушку в воздух с осторожностью и восхитительной легкостью, так что она казалась серебряным листом, плавно кружащимся в воздухе. Зрители, кто с доброжелательными улыбками, а кто и с пренебрежительной гримасой, словно говорящей «за каким чертом мне это надо», принялись раскупать билеты.
«Похоже, вечер удастся на славу», — сказал Док Брюер и скрестил пальцы с видом человека, многократно обманутого судьбой.
Чаттон согласился, но горячий ветер, раздражающе ерошил его волосы, земля, по которой он ступал, казалась непривычно жесткой, а знакомые очертания корабля и цирковых палаток странным образом изменились, предвещая опасность. «Это все нервы», — подумал он, — «и усталость от хождения взад-вперед». Однако неприятные предчувствия не оставляли его. Чаттон зашел на веселого Эндрю навестить лугача или Шобу Рука. Привыкнув к одному имени, трудно перейти на другое. Он вспомнил слова Лоуренса Харви о самых древних названиях прародины. «Лудок», «Луках», «Хлудак», «Лугач». Неужели надпись на руках у Шобы Рука действительно означала истинное имя утерянной колыбели человечества? Шоба Рук по-прежнему лежал на койке. Шемси и Лут были заняты в представлении, поэтому его охранял повар со своим помощником.
«Он вел себя тихо», — доложил повар. «Но иногда разговаривал. Сам с собой. Возможно, в его словах есть какой-то смысл. Некру говорит, что вроде бы узнал этот язык, но он не вполне уверен».
Чаттен повернулся к помощнику с таким напряженным вниманием, что тот вздрогнул. Это был высокий и медлительный человек, родом с какой-то из звездных систем, затерянных на самом краю галактики, такой же безымянный, как дикие племена, населявшие в древности холмы и широкие равнины Земли. Разумеется, местные жители как-то называли ее, но остальным до этого не было никакого дела. «Ты понимаешь, что он говорит?» — спросил Чаттен.
«Нет, сэр. Я только сказал, что это напоминает тот язык, на котором разговаривал один мой знакомый, и выглядел он похоже. Только он, понятное дело, был в своем уме и без татуировки. Но в остальном очень похож, и цвет кожи тот же. Само по себе это вряд ли что-то значит».
«Да», — согласился Чаттен, сжав кулаки так, что ногти впились в кожу. «Но если он выглядел так же и так же говорил, это может что-то значить». «Откуда родом твой знакомый?»
«С какой-то небольшой звездной системы за Эриданом. Не помню, как она называется».
«Постарайся вспомнить, пожалуйста», — настаивал Чаттен. Некру посмотрел на него и нахмурил лоб, мучительно напрягая память.
«Зир что-то, кажется, так. Это было очень давно. Зирбан или Зирбар? Что-то вроде этого».
Это все, что он смог вспомнить. Чаттен подошел к койке и склонился над ней.
«Шоба Рук!» — позвал он. «Шоба Рук!»
Чернокожий приоткрыл глаза и пробормотал что-то на своем языке.
«Шоба Рук, я не понимаю вас. Ваша родина — Зирбан?»
Чернокожий снова забормотал. Затем он с недовольным видом приподнял голову и заговорил на всеобщем.
«Зирбар! Да, Зирбар! А теперь оставьте меня в покое! Я очень занят!»
Чаттен наклонился еще ниже.
«Шоба Рук, где находится Лугач?»
Он тут же пожалел о заданном вопросе. Худое, изможденное тело на койке забилось в конвульсиях, лицо Шобы Рука исказило судорога.
«Лугач!» — прошептал он и поднял руки к глазам. «Если я написал это здесь, то когда-нибудь вспомню. Все, что видели мои глаза, все, что слышали уши, должен вспомнить. Случится большая беда, если...»
Неожиданно он ухватил Чаттена за куртку, глаза его лихорадочно засверкали.
«Лоуренс, эта сила не нужна никому из людей. Я запрещаю тебе. Ты такой же, как они, жадный, самодовольный и глупый. Упрямые далекие предки, не пожелавшие освободиться от оков. Глупцы, жалкие глупцы, и ты такой же. Ты не должен!»
Он отпустил Чаттена, откинулся на подушку и усмехнулся.
«Впрочем, ты не сможешь. У тебя нет ключа, чтобы войти в хранилище. Зеленая звезда убивает каждого. Только я остался в живых».
Он закрыл глаза, а спустя минуту открыл снова и раздраженно сказал.
«Я занят. Все нужно вернуть в естественное состояние. Неужели вы не понимаете? Уходите! Уходите!»
Чаттен отошел от койки. Повар и Некру смотрели на него испуганно, но со жгучим интересом. Сердце Чаттена гулко забилось. «Не спускайте с него глаз», — велел он. «Ни на минуту. И если поймете что-нибудь из его слов, ради бога, запомните их». Он покинул каюту, а затем и корабль. Над площадкой на жарком ветру все так же плясали красные, зеленые и желтые огни. Щедрые зрители толпились вокруг ярко раскрашенных палаток. Играла простенькая бодрая музыка. Чаттен отыскал Дока Брюера в штабном фургоне, где тот подсчитывал выручку.
«Очень неплохо», — похвастался Док. «Хватит на топливо и...»
«У меня новости еще лучше», — перебил его Чаттен и пересказал вкратце слова Шобы Рука. «Думаю, он приходит в себя и снова обретает разум, понемногу вспоминая какие-то детали и складывая их вместе. Кто-нибудь постоянно должен находиться рядом с ним и записывать на диктофон все, что он скажет. Думаю, свет внезапно погас, словно его задуло ветром, и на мгновение наступила абсолютная тишина.
«Генератор!» —
начал было объяснять док Брюер, но в то же мгновение над площадкой разнеслись испуганные и возмущенные крики. Чаттен выпрыгнул из фургона и побежал в темноте к стоявшему неподалеку переносному генератору, оставляя справа от себя неровный ряд палаток и недовольно бурлящую толпу. Когда погас свет, музыка тоже перестала играть, и теперь были слышны только голоса и звуки шагов. Док Брюер вышел из фургона и направился к палаткам, громко призывая публику не волноваться. Мол, ничего страшного, просто небольшая проблема с генератором. Но тут какая-то женщина закричала от неподдельного ужаса. Следом прозвучал мужской возглас.
«Смотрите!»
Наконец, заглушая оба этих голоса, на цирковую площадку обрушилась целая лавина шума. Стоны, крики, вой испуганных животных, топот бегущих людей и стук падающего реквизита с непременным облигато женского визга поверх всего этого. Док Брюер бросился назад, столкнулся с Чаттеном, с трудом разобрал, кто стоит перед ним, и потянул за рукав.
«Ради бога, включите скорее свет!»
«Что там за паника?»
«По-моему, это больше похоже на погром».
«Как это?»
«Драка! Налет! Когда местные жители нападают на артистов! Слышали про такое?»
Треск ломающегося реквизита, испуганные вопли, звуки беспорядочной яростной борьбы. Чаттену показалось, что он слышит зычный голос Шемси. Навес из яркого пластика, под которым разместили переносной генератор, возвышался прямо перед ним. Док Брюер выругался, споткнувшись обо что-то. Это был конец кабеля. «Они перерезали кабель!» — воскликнул Чаттен и выпрямился, охваченный внезапной тревогой.
«Господи! Шоба-рук!» «Бог мой, вы хотите сказать?» — пробормотал Брюер.
Они бросились назад к веселому Эндрю навстречу жаркому ночному ветру. Но Чаттен остановился, не добежав до корабля.
«Черт с ними, пусть уходят», — сказал он. «Я иду искать Бетту». «С ней все будет в порядке», — успокоил его Брюер. «Ей уже приходилось бывать в таких переделках».
Однако Чаттен не послушал его и окунулся в мечущуюся между палатками толкающуюся и дерущуюся толпу. Часть публики вырвалась из схватки и теперь разбегалась кто куда, натыкаясь друг на друга и затаптывая в пыль упавших. Со всех сторон слышались стоны и проклятия. Чаттен разглядел смутные силуэты людей в украшенных блестками костюмах, пытавшихся вывести зрителей из площадки. Затем он увидел и другую картину. Шемси, легко различимый из-за громадного роста, отчаянно сражался сразу с несколькими противниками, вооруженными дубинками и железными прутьями. Раздавая толчки и пинки, Чаттен пробивался в самую гущу схватки. Однако схватка под давлением толпы тоже перемещалась то в одну, то в другую сторону. Сломанные обручи и булавы Бетты лежали на земле, но помост все же устоял.
«Где Бетта?»
— крикнул Чаттен Шемси. Ответ гиганта утонул в шуме схватки, и самого Чаттена тоже захлестнула всеобщая свалка. Чьи-то тела навалились на него. Разгоряченный дракой мужчина тяжело дышал и ругался прямо в ухо. Чаттен пригнулся и стал пробиваться сквозь толпу, стараясь не задеть тех, кто был в костюмах с блестками. Ночь опустилась над безумным клубком кулаков, ног, лиц, дубинок и пыли, метавшимся по облакам и телам тех, кто со стоном пытался уползти прочь. А затем все кончилось, так же внезапно, как и началось. Люди с дубинками вдруг развернулись и убежали. Последние зрители разбрелись с площадки, за исключением нескольких раненых, которые лежали на земле и кричали от боли. Издалека донесся вой сирены и стал постепенно приближаться к месту побоища. Чаттен стоял, тяжело дыша, и ошеломленно оглядывался. Увидев Шемси, он снова спросил. «Где Бетта?»
«Я же говорю, с ней все в порядке», —
ответил тот и принялся отбрасывать обломки в сторону от помоста, а затем открыл дверцу в боковой стенке.
«Можете выходить!»
Бетта и еще две циркачки выбрались наружу.
«Папа называет это бомбоубежищем», — объяснила девушка и встревоженно огляделась. «А где папа? Он не ранен?»
«Он отправился на корабль», — сказал Чаттон. «Мы думаем, что они приходили за Шобой Руком». Все обернулись к веселому Эндрю. Возле открытого люка не было видно никаких признаков жизни.
«Подозрительно, что все так резко началось и закончилось», — заметил Шемси. «И это вовсе не то место, где можно было ожидать погрома».
Бетта вскрикнула и пустилась бегом к кораблю. Чаттон и все остальные поспешили за ней. В шлюзе ощущался странный сладковатый запах. Довольно слабый, но пока они шли по коридору, запах усилился. Док Брюер лежал в дверях каюты Шобы Рука. Сначала показалось, что он мертв, но Бетта опустилась рядом с отцом на колени, приподняла ему голову, и Брюер шевельнулся. Чаттон мгновенно понял, что произошло. «Усыпляющий газ», — определил он. «Вынесите его поскорей на воздух». Чаттон протиснулся мимо Бетты в каюту. Повар и Некру лежали на полу. Больше никого в помещении не было. Шоба Рук пропал. У Чаттона закружилась голова. Несколько капсул такого газа могли вывести из строя весь экипаж, чтобы злоумышленники беспрепятственно прошли бы на корабль, сколько бы людей ни находилось на борту. К тому же это позволяло не поднимать лишнего шума. «Очень ловко сработано», — подумал Чаттон, на пару с Приком вынося безжизненное тело повара из каюты. Огни снаружи по-прежнему не горели, но толпа зевак понемногу собиралась вокруг цирковой площадки. Автомобили с воющими сиренами уже были здесь. Чаттон попытался привести повара в сознание, затем посмотрел на Прика и сказал. «Это сделал Фарах. Никто, кроме него, не мог знать про Шобу Рука. Так что это должна быть его работа». Прик кивнул. Он повернулся и с тревогой посмотрел на вылезающих из машин полицейских.
«Фарах — влиятельный человек на Алголе, а мы чужаки. Не знаю, добьемся ли мы здесь правосудия».
По прошествии 4 дней Чаттон понял, что ничего не добьется. Нельзя сказать, что местные власти отнеслись к нему предвзято или несправедливо. Нет, они работали тщательно и методично, были предельно вежливы, но абсолютно непоколебимы. На Алголе-1 действовали законы. Даже пиратский мир должен соблюдать определенные правила поведения, чтобы не скатиться в полный хаос. Дознаватели задавали бесконечные вопросы, выслушивали ответы, но неизменно возвращались к одному и тому же выводу.
«У вас нет никаких доказательств».
И это была правда. Что до Фараха, то он исчез. Его лавка стояла закрытой. Соседи утверждали, что Фарах покинул ее в тот же вечер, когда к нему заходили чужаки. Никто не знал, куда он делся. Имел ли Фарах где-нибудь другой дом, они тоже затруднялись сказать. Никто ничего не знал. Кому бы Чаттон ни пытался задавать вопросы, лица у всех тут же становились холодными и неприступными, словно закрытые ставнями окна.
«Полагаю, наша проблема в том, что мы не мошенники», — заявил док Брюер. «И они считают нас своей законной добычей».
«Они покрывают Фараха, это точно», — согласился Чаттон. «Я пытался выяснить в управлении космопорта, не сел ли Фарах на какой-нибудь корабль, но меня фактически выставили за дверь». Док Брюер окинул измученным, ненавидящим взглядом скопление лавок на пиратском рынке.
«Похоже на то, что мы потеряли старого бедного лугача, и как раз в тот момент, когда начало казаться, что он приходит в себя. Но вот чего я не могу понять. Зачем он понадобился Фараху?»
Чаттон покачал головой. Пока док Брюер припирался с блюстителями закона и убирал яркие обломки с цирковой площадки, стараясь спасти хоть что-нибудь из реквизита, они с Шемси, Лутом и Приком бродили по извилистым улицам, но безрезультатно. Даже Прик не смог выяснить ничего определенного.
«Думаю, у Фараха есть другой дом, далеко отсюда, и все здесь прекрасно знают, где он находится». «Я даже могу представить, как это выглядит. Что-то вроде виллы с тропическим садом за белыми стенами. Но это все. Его дом может оказаться где угодно, даже на другой планете».
Они не нашли и тех двоих, кого Фарах послал следить за ними, так же, как полиция не выяснила, кто участвовал в нападении и кем оно было организовано. Вечером 4-го дня на корабль заявился местный чиновник, вручил доку Брюеру официальное письмо, кивнул и ушел. В бумаге говорилось, что им дается 24 часа на то, чтобы заправить корабль топливом и покинуть планету.
«Во избежание дальнейших недоразумений», — прочел вслух док Брюер и выругался. «Это просто великолепно! Взять и вышвырнуть нас из этого воровского притона, поскольку наше присутствие здесь нежелательно!»
«А что будет, если мы не улетим?» — спросила Бетта.
«Они конфискуют веселого Эндрю, и все, вероятно, закончится тем, что нас продадут на невольничьем рынке».
Док обреченно сутулился.
«Не знаю, что теперь делать. Я не вижу никакого выхода».
«Я сделаю еще одну попытку», — раздраженно произнес Чаттон. «Прик, пойдем со мной». Они снова шли по улицам города под проливным дождем. В горьких раздумьях о Шобе Руке и опасном секрете, который тот хранил, о Лоуренсе Харви и о прародине, а также о тех проблемах, что ожидают веселого Эндрю, когда он вновь окажется в пределах действия галактических законов. Чаттон свернул к площади, где находилась лавка Фараха. Он ни на что не надеялся, не имел определенной цели. Просто это было единственное известное ему место в городе. Навес из алого шелка свернули, дождь ожесточенно поливал площадь, и вода с громким журчанием стекала в трубы. В тусклом свете все вокруг казалось серым, ни один человек не появлялся на улице. Ставни в доме Фараха по-прежнему были закрыты, внутри царила темнота. «Можно идти обратно», — вздохнул Чаттон. «Здесь нет ничего интересного». Он развернулся, но вдруг Прик тронул его за локоть.
«Подожди!»
Из соседнего дома вышел мужчина и направился к ним. Он был невысокого роста, с птичьим, острым и хищным лицом и светлыми пустыми глазами.
«Я так понял, что вам нужна информация», — произнес он. «Я могу кое-что рассказать, если вы заплатите».
Чаттон вцепился в незнакомца, чтобы тот никуда не убежал.
«Заплачу! Хорошо заплачу!»
Несколько часов спустя, потратив уйму времени на заправку топливом и бюрократические проволочки, веселый Эндрю стартовал с космодрома. Однако корабль полетел странным курсом. Выйдя за пределы атмосферы, он внезапно ушел с траектории и устремился вниз, после чего приземлился на другой стороне планеты. Здесь не было никакого города, скопления домов и надоедливых лавок, только обширные имения и утопающие в садах виллы. Курортное место, окруженное многими милями первобытных джунглей, озерами и реками, со всеми необходимыми атрибутами спокойной и беззаботной жизни. Одна из таких вилл находилась даже в большей изоляции от мира, чем остальные. Возле нее на частную посадочную площадку и приземлился с грохотом и ревом веселый Эндрю, чей грубый проржавевший корпус выглядел болезненно неуместным рядом с уже стоявшей там опрятной космической яхтой. Чаттон и док Брюер в сопровождении Прика и Шемси вышли из корабля и направились к вилле. Прочие получили строгий приказ оставаться внутри. Фарах и его люди встретили гостей на полпути. Время близилось к полудню, алголь ярко сверкал на небе. В джунглях, пахнущих сыростью и зеленью, распустились цветы. И в саду за белым забором тоже росли цветы, алые и оранжевые.
«Где Лугач?» — спросил доктор Брюер, глядя прямо в глаза Фараху.
«Вы немного опоздали», — с усмешкой ответил тот. «Яхта Лоуренса Харви улетела отсюда сегодня утром вместе с Лугачом, надежно запертым в каюте».
Он улыбнулся еще шире и кивнул.
«Я очень вам благодарен, честное слово. С вашей помощью я провернул очень выгодную сделку».
«Выгодную?»
Громкий и грубый смех Чаттона нарушил наполненную солнечным светом и зеленью тишину.